Всем привет, дорогие зрители и слушатели! Вы смотрите или слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим, его ведущий. И здесь я высказываю свое субъективное, но, насколько это возможно, аргументированное мнение о фильмах, реже сериалах, которые недавно посмотрел. Ваше же мнение я искренне жду в комментариях, не стесняйтесь его там оставлять. Отвечаю абсолютно всем, читаю абсолютно все, вот, потому что мне нравится видеть другие точки зрения на фильм, который я посмотрел. Мне нравится обсуждать кино, потому что искусство не имеет какой-то одной оценки, сколько людей, столько мнений, вот. Ну и не забывайте ставить лайки под этим видео, если оно вам понравилось. И самое главное, подписываться на канал «Время просмотра», потому что именно так YouTube понимает, что ролик нравится людям, следовательно, его нужно продвигать в алгоритмах. Поэтому если понравилось видео, то подпишитесь. Тем более, что у нас на канале стукнуло 400 подписчиков. У-у-у, круто! Каждому из вас отдельное спасибо. Вот, растем вместе. Отслеживайте рост моего канала, скажем так. Вот, я стараюсь для вас, а вы оцениваете это подписками и лайками. Вот. Но в любом случае, давайте переходить к самому фильму. Сегодня мы поговорим про «Дюну», часть вторую, 2024 года фильм. Да. И сразу хочется ответить на один простой вопрос. Вот, Вадим, стоит ли смотреть этот фильм, если я не знаком с первой частью? Конечно же, нет, не стоит. Потому что, грубо говоря, если учесть, что будет третья часть, вот взяли фильм один на... сколько? Ну, условно, пускай каждый идет по 3 часа, да, 9-часовый фильм, и разбили его на 3 сегмента. Вот, это единое произведение. Поэтому вообще, конечно, в идеале посмотреть все три фильма запоем, как условно «Властелин колец» тот же самый, но тем не менее. Вот, поэтому если вы не смотрели первую часть или забыли первую часть, то идите пересматривайте, только потом прикасайтесь ко второй. Не стоит идти просто, типа, все хвалят фильм, поэтому схожу на него в кинотеатр, не зная какой-то базы. Вы ничего не поймете. Режиссер данного фильма остался прежний, Дени Вильнёв. Вот, он же Денис, вот, по-простому. Мужик, сразу скажу, спорный. Вот тут уже начинается вот эта controversy часть, где половина людей не любит его кинематограф, вильнёвский, скажем так, медленный, такой обширный, объемный, вот. А кому-то нравится вайб такой отреченности, пустоты, но при этом эпика. Вот я как раз из тех людей, которому нравятся фильмы Вильнёва. Он известен, ну, в первую очередь, лично для меня по Blade Runner 2049 с Гослингом, потому что мне нравится сеттинг киберпанка. Он известен фильмом «Прибытие», фильмом «Сикарио», который убийца. Но в том числе хочу порекомендовать посмотреть фильм, который, к сожалению, в последнее время стал актуальным. Он называется... Он называется «Политех». Представляете, забыл? Ну ладно, бог с ним. Он рассказывает, эта картина рассказывает историю политеха, реальную историю, куда ворвался студент и устроил там шутинг. Он расстреливал в основном женщин, потому что он был сексистом. И фильм дает нам почувствовать, он показывает события со стороны то ли 3, то ли 4 студентов вот этого самого политеха, которые пытаются выжить во время стрельбы. Фильм действительно страшный, он жуткий, камерный и снят в черно-белом стиле. В общем, мега отталкивающее зрелище, но, к сожалению, это та действительность, при которой вот приходится жить, особенно в последнее время, «Крокус» помнят все. Поэтому, если вы знаете Вильнёва только по вот таким масштабным, монументальным произведениям визионерским, вот вам новая сторона Вильнёва. Этот фильм он снял на заре своего становления, скажем так. Вот, с режиссером в целом, да, познакомил. По актерам, их тут просто сборная солянка, прям просто все первой, второй величины, поэтому не будем останавливаться на всех подробно, коротко. Тимоти Шаламе в главной роли. Если вы думаете, что это какой-то школьник, красивый, смазливый мальчик, как вот на канале есть выпуск по фильму «Вонка» вместе с ним, абсолютно проходное, слишком детское кино, но тем не менее, то вот в этом фильме, особенно под конец, он прямо раскрывается, как бутон, не знаю, прекрасной розы какой-нибудь. Вы можете открыть для себя Шаламе с новой стороны, потому что тут он прям выдает какую-то актерскую базу, особенно под конец. Зендея, его экранная пара, сказать про нее особо нечего, разве что в роли пустынной бомжихи она смотрится аутентично, скажем так, ну, без негатива, конечно, без негатива. Ребекка Фергюсон играет мать главного героя. На канале есть выпуск про «Миссию невыполнима», седьмую часть можете найти, послушать или посмотреть, если вы слушаете это в аудиоверсии, аудиоверсию подкаста. Классная актриса, что могу сказать. Хавьер Бардем из «Русалочки». О, худший фильм 2023 года по моей субъективной версии. Выпуск тоже есть на канале, всем советую посмотреть. Тут он, ну, типа, прикольный чел. Вот, мне в целом нравится. Джош Бролин, который играл в «Сикарио» уже у Вильнёва, они вместе работали, классный мужик. Остин Батлер. Не буду спойлерить, это новое лицо для этой серии. Он играет нового персонажа, но сам Остин Батлер — это молодая восходящая звезда. Его вы можете знать по фильму «Элвис», где он играл того самого Элвиса Пресли. После этого фильма его закидали всеми возможными номинациями на самые лучшие награды. Вот, поэтому паренек молодой, но в этом фильме он прям вместе с Шаломе смотрится максимально убедительно. Его персонаж прям такой. Да, жесткий, жесткий тип. Вот. Дальше Флоренс Пью, которую можете знать по любимому фильму многих девушек «Солнцестояние», он же «Мидсоммер». Ну, поскольку я не девушка, то фильм хуйня лютая, вот, претенциозный. Дэйв Батиста, его все знают по «Стражам Галактики». Опять-таки на канале есть выпуск про третью часть «Стражей Галактики». Если вы слушаете, ищите «Киногон», второй подкаст. Вот, ну, типа, старый персонаж. Кристофер Уокен забежал на огонек в камео императора. Ну, не камео, его роль, но она довольно-таки маленькая. Мне актер супер нравится, крутой дядька, поэтому ему респект. И Леа Сейду, про нее не знаю, что сказать, Кодзима гений. Вот, все. Поэтому с актерами плюс-минус разобрались. Но дальше по сюжету будем двигаться, если что, еще кого-то упомяну. И давайте, собственно, к нему и переходить. Сюжет без спойлеров, без спойлеров, ребята. Чем закончилась первая часть? Это очень важно, потому что фильмы связаны. Зендея томно смотрела на Тимоти Шаломе и говорила: «Нас ждет великая битва за Аракис». И вот об этом рассказывает вторая часть, за битву за Аракис. Потому что вначале Шаломе тусуется с этими пустынными бомжами-наркоманами, катается на их червяках прикольных, в конце копит силы, Шаломе такой: «Я мессия», и битва. Вот, все. Ну, типа, это без спойлеров, ну, как бы со спойлерами, ну, как бы битва и так понятно, что будет, поэтому как-то так. По сути, вот, если взять такую сюжетную базу, то это первая часть, потому что 80% что в том фильме, что в этом, отданы под выяснение отношений, скажем так, и финальная, ну, часть картины, финальные 20% — это битва. Вот, поэтому фильмы максимально похожи. Вот реально, в целом можно описать ощущение от фильма, как будто это Ctrl-C, Ctrl-V, только заменил сценарий Вильнёв, типа дописал продолжение. А так фильмы максимально похожи. Вот. Ну и забавная буквально параллель с Blade Runner, потому что если в Blade Runner с Гослингом, Гослинг весь фильм ходил и думал, что он избранный, хотя это оказалось не так, он не избранный, то тут Шаломе нарочито пытается откреститься от своего избрания, скажем так. Говорит: «Я не избран, я простой чел», но, конечно, он оказывается избранным, поэтому забавно. Просто Вильнёв снял два фильма, и вот похожий примерно персонаж на него. Если говорить про мое впечатление от фильма субъективно, без спойлеров. Смотрите, субъективно мне фильм понравился, потому что, как я уже сказал, я люблю кинематограф Дени Вильнёва. Мне нравится вот это визионерство. Я люблю режиссеров, которые снимают большое кино с большой буквы «Б», вот именно монументальное. То есть для меня каждый фильм Вильнёва, лично для меня, это прям, ну не знаю, вот я жду. Для меня каждый его фильм — это событие, потому что мне нравится его стиль. Это такие огромные произведения, которые давят тебя своим весом, своим хронометражом, размахом, медлительностью. Но важно учитывать, постараюсь внести нотку объективности, каждый человек, который говорит, что это объективно лучший фильм, даже не то, что фильм, а именно лучший блокбастер всех времен и народов, он пиздобол. Потому что это не так. Это кино для любителей подобного медленного жанра. Это очень важно учитывать. Если вы конкретно не любите подобные фильмы, подобные ленты, медленные, размеренные, возможно, даже затянутые, то тут вам ловить абсолютно нечего. Это важно учитывать. Давайте не будем в комментариях срать какую-то сторону, кто ставит десятки, кто ставит единицы. Нужно уважать мнение всех людей. Просто о вкусах, как говорится, не спорят. Вот. Поэтому, если все-таки плюс-минус как-то объективно говорить, то просто Вспомните свои ощущения от первой ленты. Если вы остались в восторге от первой части, то и это вас порадует. Вы останетесь в таком же восторге, если даже не в большем. Если же наоборот, на первой части вам было скучно, вы заспали, то и тут будет абсолютно то же самое. Поэтому не стоит ждать от этого фильма чего-то нового. Я смотрел фильм, зная, чего хочу получить, я это получил. Поэтому от меня заслуженная семерка. Вот, скажем так. Ну и дальше будет часть со спойлерами, поэтому если не смотрели, идите смотрите, хотя в целом я уже сюжет коротко так и заспойлерил, но тем не менее. Вот, в любом случае, фильм, событие 100%, иначе это просто никак не назвать. Вот. В общем, да, основная часть со спойлерами, я, если что, предупредил. Про сюжет не буду особо говорить, мы будем постепенно двигаться по мере повествования моего личного и затронем сюжет как-то вот вскользь. Значит, смотрите, начнем с плюсов, безусловно. Первое, самое главное, о чем стоит упомянуть, это стиль Вильнёва. Господи, ну я готов петь дифирамбы, потому что мне нравятся, как я уже сказал, такие вот именно масштабные фильмы. Я прям фанат. Меня бесит конвейерные марвеловские истории, где куча персонажей, куча экшена. Я хочу посмотреть вот на что-то такое. Прям вот ты приходишь в кинотеатр и залипаешь. Сидишь такой, вау, охуеть. Круто. Вот, но это именно субъективно. Из того, что объективно, если вы не знали, первая часть Дюны выиграла 6 статуэток Оскар, все в технических номинациях. Там самих номинаций было еще больше, в том числе на лучший фильм, но тем не менее, что нас здесь интересует? Скорее всего, вторая часть, можно так предсказать немножко, да, поковыряться в будущем, выиграет примерно столько же. За все технические номинации. Ну, кроме костюмов, наверное, потому что костюмы пустынных людей просто тряпки, но anyway. Будьте готовы к тому, что хейтеры Дюны будут опять верещать, ну, если вы хейтер Дюны, да, без негатива, я, как сказал, я вас прекрасно понимаю, вот, но, скорее всего, Дюна возьмет примерно это же количество, примерно эти же статуэтки, потому что, вспоминая анонсы, типа, будущих фильмов, ничего примерно похожего не будет. Вот, каких-то таких блокбастеров ждать не стоит. О чем это говорит? Кстати, про «Оскар» есть отдельный выпуск на канале, можете посмотреть, там итоги разбирал 2024 года, получается, он, который прошел. Вот, всем советую послушать или посмотреть. О чем это говорит? О том, что технически, вот именно технически, картина выполнена на просто каком-то, ну, не то что недосягаемом уровне, не буду так уж разбрасываться словами, но сделано просто мега качественно. От Вильнёва лично я ничего другого не ждал. Любой его фильм технически совершенен или около того. Декорации, графика, не знаю, актеры те же самые. Вильнёв не работает сырым материалом, он всегда оттачивает именно визуальную составляющую до идеала. Потому что вот он, если верить его собственным словам, да, для него кино — это зрелище в первую очередь, это визуал. Потому что, как он сам сказал, диалоги можно оставить для театра. Мы к этому чуть попозже, конечно, вернемся, это не совсем так, но тем не менее. Вот, поэтому, если вы хотите посмотреть именно эпичное, технически классное зрелище, то этот фильм сделан для вас. Меня это лично удивило, поразило, особенно сцена в Колизее, ну, таком условном Колизее, где она знакомится с персонажем Остина Батлера. Это племянник главного Харконина. Вот этого толстяка, которого играет Стеллан Скарсгард. Вообще, конечно, на Ютубе есть куча видосов, где показывают, как его гримируют. Это просто какой-то пиздец. На мужика навешивают там что-то 3, 4, 5, 6 часов. Вот этот весь вот этот жир или из чего это состоит. Это, конечно, полный кошмар, как в таком ходить. Ну, блин, тут понимаешь, за что актерам платят условно. Потому что это просто ужас какой-то, где он сидит бедный. Но, anyway, что за Колизей? Значит, он... Остин Батлер играет психопата, племянника-психопата, который любит кровь, насилие, такой жесткий чувак. И Колизей это сцена, собственно, для боев, где происходит заруба на его собственный день рождения. Это монументальных размеров постройка, я просто был в шоке, когда это увидел. Там был кадр, где Лео Сейду сидит со своим каким-то там окуляром, показывает Сталлоне Скарсгарда, который там на своей трибуне сидит королевской, потом отзумливает, ну типа, как это сказать-то, господи, по-русски, ну пускай где-то отзумливает, неважно, и нам показывают весь размах, нам дают это прочувствовать. Ё-моё, это просто такие размеры, это настолько эпично выглядит, и саундтрек Ханса Циммера, кто бы что ни говорил, бездарный чел, пишет одно и то же, Циммер скатился, блин, вот эти завывания мемные, которые везде, это прям до мурашек пробирает. К когда ты видишь вот это вот здание, вот эту постройку, под вот эти завывания, с таким пафосом это все подано. Ё-моё, просто. Что ты делаешь, Вильнюф, что ты делаешь? Вот, но это субъективно, опять-таки, кому-то это может не понравиться, потому что это все показано медленно, затянуто и тем не менее. Ну, и всякое такое. Вот. Про актеров можно тоже поговорить вкратце. Шаломе, я сказал, он исполняет роль мессии, сам не хочет им быть, потому что он видит видение, как это неудивительно, да, что если он станет этим самым мессией, то на землю, вот их, на Аракис, свалится какое-то там условно проклятие, куча людей помрет, вот, он не хочет принимать на себя вот эту роль, быть спасителем. Конечно, в конце он им становится, и вот этот, опять-таки, мемный отрывок, где он говорит «Silence!» Вот, пафосно, вот, примерно Шаломе из какого-то школьника превращается в такого альфа-гига-чела. Это, конечно, крутое перевоплощение, вот. Батлер меня тоже поразил, потому что я с ним ничего особо не смотрел, но, боже, вот эта роль этого психопата, который любит убийство, он любит насилие, это видно прям в глазах актера, хотя, ну, типа не самого актера, его персонажа, но актер это передал, это прям вообще офигеть. Его, конечно, герой, это прям, как я не знаю, я натурально боялся его, потому что не знал, чего от него ожидать. Тут прям снимаю шляпу. Молодец. Вот, про остальных, типа, никто не выбивается из общего тона, то есть нет каких-то плохих актеров. Ну, потому что, типа, Вильнёв, он в целом отвечает за, по крайней мере, техническое качество. Вот, из плюсов, наверное, это все. Из таких глобальных, потому что, как я сказал, главная концепция, вокруг чего крутится, это атмосфера, это вот размах фильма, если он такой не близко, то это главный минус для вас, да, потому что сюрприз-сюрприз, многие ругают кино именно за медлительность, ну, опять-таки, тут с этим ничего не поделать. Я же хотел зайти со стороны немножко других минусов, потому что я заметил проблемы со сценарием. Вообще, стоит пояснить вкратце, я человек, который не доебывается до каких-то мелочей, точнее, он их в целом не замечает. То есть у меня, как вы можете заметить, канал не про то, где тысяча и одна ошибка в «Дюне», посмотрите, на такой-то минуте, такой-то секунде у Шаломе браслет был на левой руке, а потом перескочил на правую, потом опять на левую. Я такое не замечаю. Во время фильма, просмотра я погружаюсь в историю и на какие-то мелочи, даже порой сценарные, просто не обращаю внимания. Да, потом можно почитать мнение других людей, которые смотрят без вот этой магии кино, и они пишут, ну, тупо же себя персонаж ведет, ты такой, блин, ну да, тупо согласен, вот. Но здесь это прям очень сильно бросилось в глаза лично мне. Хотя в первой части я такого не заметил. И мне даже будет интересно посмотреть ролики людей вот таких доебчивых, собственно, работа которых искать все эти косяки, вот, особенно сценарные, потому что я заметил прям много таких вещей, которые хочу здесь, собственно, обсудить. Вот, начнем по хронологии. Во-первых, это вот, ну, это не гонка, типа тренировка на червях, которую нам так и не показали. Зная Вильнёва, который сам сказал, я люблю показывать, а не рассказывать, нам представляют червей. И говорят, что Шаломе стал, как их зовут-то, господи, секунду, а Фрименом, он, о, Фримен, Гордон Фримен, он стал Фрименом, вот, точнее, Фримен, да, поэтому Фримены в оригинале. Короче, он стал Фрименом, но не по крови. А на червях могут ездить только те, кто родился Фрименом. То есть он как бы стал в процессе, там, как, не помню, это не столь важно. Вот. В общем, если ты не Фримен от рождения, то ты умрешь, червяк тебя убьет. Все, типа ты недостоин. Он такой, да ладно, плевое дело, хер с ним. Проходит несколько буквально сцен, и нам показывают эпизод, где Хавьер Бардем говорит... Настало время показать, на что ты способен. Подруга Зендеи там с ней сидит, говорит, ты не переживай, Зендея, Хавьер Бардем хорошо натренировал Шаломе, поэтому он, у него все случится, он, ну, типа, все будет нормально. Вопрос, Вильнёв, ты же любишь показывать, а не рассказывать, но всю опасность червей мы слышим, а не видим. Мы не видим каких-то там тренировок, буквально ноль тренировок того, как Шаломе пытается взобраться на червя. Не, все понимаю, лучше показать пиздеж пустыню ни о чем, типа, о, Зендея, я так хочу занюхать твою пустынную писечку, ты такая классная, такая сочная просто, о, блин, мы не должны, у нас так не принято. Я понимаю, что лучше на это потратить хронометраж, а не на тренировки, чтобы человек прочувствовал, чтобы зритель прочувствовал опасность. Потому что в фильме как все происходит. Залазит Шаломе на гору, Пол Атрейдис, да, неважно, пускай будет Пол. Пол залазит на гору, вот эту песчаную, бьет по земле, ничего не происходит. Спускается ниже, вызывает червя, причем самое главное, приезжает не просто какой-то мелкий червь, нет, а как написано в Писании, приезжает самый главный, самый огромный червяк. Хотя, опять-таки, мы не чувствуем этого, потому что нам не показывали других червей, их размеры. И я не могу сравнить, типа, вот это гигантский червяк, а вот это обычный, потому что они все из-под земли вылазили. Вот, ну не суть. Он на него залазит с горем пополам, и все. А где опасность? Понятно, что это происходит в первые, там, условно, полчаса. Фильм идет 2:40. Вот. Понятно, что Вильнёв не убьет своего персонажа. Это не Хичкок в «Психо», который там убивает посреди, посреди фильма главную героиню, мы смотрим уже с другими персонажами. Это не «Игра престолов», где убить могут кого угодно, нет. Это написано по книге, если в книге такого не было, то вряд ли он будет добавлять какую-то отсебятину. То есть тут уже ломается элемент вот этого саспенса. Сможет ли Пол Атрейдис или нет? Конечно, сможет, лол. Он же типа избранный и в целом всякое такое. Но почему не показать вот эту подготовку, тренировки? Показать, как у него что-то не получается, мне не совсем понятно. И в целом фильм лепит из Пола Атрейдиса какую-то Мэри Сью. Если вы не знаете, кто такая Мэри Сью, то это персонаж, которому все дается вот так. Просто по рождению, потому что он такой крутой. Самый яркий персонаж — это в «Звездных войнах» новой трилогии Рей. За что ее все ненавидят, потому что мы джедаи, мы тренируемся годами, десятилетиями, чтобы сконцентрировать силу, еще что-то. Мы должны быть там едины с природой, познать себя. Приходит Рей, нихуя не умеет, просто машет мечом, всех убивает, самая крутая, самая лучшая. Почему? Чего? Без тренировок, без всего. Просто я вот такая классная. И здесь получается, что персонаж точно такой же. Все проблемы, которые у него возникают на пути, они либо проговариваются, либо в целом не показывается их вот пафосность, условно, их опасность. Это очень странно с моей стороны, ну, с моей точки зрения, вот. Но бог с ним. Дальше идет претензия к сюжету. Буквально сценарная какая-то, ну, дыра. Потому что вот нам показывают эпизод, где прилетает вот эта огромная махина, которая добывает спайс, не знаю, как она называется, краулер, не краулер, короче. Она спускается, из-под земли вылезают главные герои, которые должны уничтожить всю эту штуку. Начинается замес, потому что эту штуку, очевидно, охраняют солдаты вражеские, то есть Харконнены. Они там дерутся, рискуют своими жизнями, подбивают вот эту стрекозу из какого-то гранатомета. Вот. И что бы вы думали, чем эта сцена заканчивается? Где-то с двух сторон издалека вылазят из песка два каких-то снайпера и буквально одним залпом, ну типа двумя вот этими лазерными пушками, убивают, просто расхуяривают вот эту самую бандуру. Это два выстрела, все, ну типа у каждого по одному, крест-накрест, все, она просто разлетается на мелкие щепки. У меня сразу два вопроса. Первый, зачем тогда главные герои рисковали своей жизнью, теряли товарищей в этой наземной битве? Потому что буквально следующая сцена показывает нам, как прилетает точно такой же десант, там уже только два вот этих краулера, и один чувак с этим лазером прошивает насквозь два этих самых устройства, и они взрываются. Это настолько странно, потому что тут возникает второй вопрос, а почему война до сих пор не выиграна Фрименами? Если у вас есть такая гигапушка, которую никак не законтрить. Это очень странно с точки зрения сценария. Задача сценариста, его работа, это вот выискивать такие неточности, потому что это допустимо в каких-то вот проходных, бэшных блокбастерах летних, именно летний блокбастер, где особо к логике, ну логика это такое, лишь бы было весело, типа там Годзилла, еще что-то, вот. Но тут это не просто блокбастер, это событие. Кинокритики рукоплещут, но вот эта сценарная дыра, типа, зачем они дерутся, зачем конкретно в этом эпизоде не стали вылезать из-под земли и драться с этими чуваками на земле, чтобы просто добавить экшн-сцену? Со стороны это выглядело именно так. Вильнёв такой, блин, надо бы чем-то разбавить, давайте они вылезут из-под земли, подерутся, а потом кто-то там выстрелит лазером. То есть не какая-то граната, ничего, нет, которую нужно прилепить, нет. Они просто подрались, просто убежали и выстрелили лазером, все, все сломалось. Странно как-то, но окей, хорошо. Вот, значит, что происходит дальше по сюжету? Пол Атрейдис говорит, я не хочу быть избранным, не хочу. Но его мать, там, кстати, был смешной эпизод, когда ее заставляют стать местной бабкой какой-то колдуньи, типа самой главной у них, она выпивает воду жизни, воду жизни, вот, это кровь вот этих червей. То есть там где-то специально разводят, убивают, и из них вытекает какая-то голубая жидкость, кровь червей, это вот вода жизни. Если ты выпьешь эту воду, ты станешь там каким-то великим провидцем. И вот смешной момент, когда она выпивает, она в этот момент беременна, ее ребенок становится синим. И он такой, типа, здорово, я вставлю картинку обязательно, ну, я прям реально засмеялся, вот, ну, короче. И мать ему говорит, поскольку она уже видит будущее, она говорит, ты точно им станешь, и ты должен выпить эту воду. Нам говорят сразу, что, говорят, ключевое слово, говорят, эта вода, ее мужчина никогда не пьет, иначе он погибнет. Все, ты такой, окей, запомнил, хорошо, мужики не могут пить эту воду, потому что не переживут вот этой боли. Мать там корежится, когда пьет, ей больно, это видно, хорошо. В итоге что происходит? Сцена, где сразу два каких-то непонятных косяка. Нам показывают три червя, которые едут прямо. И как в том самом меме «Форсажа», Пол едет на одном, Зендея на другом, Зендея едет прямо, Пол уезжает в этот храм. Потому что они переезжают с северной части на южную часть Аракиса, потому что север разбомбил племянника, вот этот Остин Батлер, он там становится главным, вот, по уничтожению фрименов. Север у них разрушен, все, они переезжают на юг. И вот Пол решает свернуть в этот самый храм и спить этой воды, потому что он решил, все, я все-таки стану этим самым мессией, хочу видеть будущее. Что же мы в итоге получаем? Он туда приезжает, ему дают эту воду, он ее выпивает, и знаете, к чему нас все это приводит? Вот это ни один мужчина не может выпить. Он избранный, я понимаю, но тем не менее, он ловит трип. Следующая сцена, прилетает на стрекозе прилетает Зендея, говорит, Пол, очнись, он встает и такой, я теперь знаток, типа все, я вижу будущее. Как? Почему это так странно подано? Нам нагоняют пафоса, видимо, дешевого пафоса. Ни один мужчина не может испить этой воды, он сразу умирает. Только женщины могут. Пол мало того, что пьет, не умирает, потому что он избранный, вся хуйня, я понимаю. Так он еще и не испытывает никакой боли, это не показано в фильме. И тут же второй монтажный, буквально монтажный проеб. Мы видим, как Зендея уезжает на черве, как я уже сказал, прямо. Но в следующей сцене она прилетает на стрекозе. А стрекоза, насколько я понимаю, это вражеский, это техника Харконинов. Вопрос, откуда у нее эта хрень вообще взялась? Как она прилетела на стрекозе? Как будто просто вот из фильма вырезали какой-то эпизод, где Пол страдал, Зендея узнавала, где он, брала откуда-то эту стрекозу, прилетала к нему, все. И такая, ну вот я тут. И в итоге опять Мэри с Юшной, Тимоти Шаломе, Зиндея непонятно откуда на стрекозе прилетела. Вы можете поправить меня в комментариях. Я, ну типа, если что, я не прав, окей, я, возможно, что-то не доглядел, но тем не менее, это было очень странно. Но тем не менее. И вот постепенно он такой, я прозрел, все. Тут опять-таки максимально тупой момент, который я так сильно не люблю. Вспоминаем «Мстителей», «Война бесконечности», именно «Война бесконечности», где Доктор Стрэндж, самый классный персонаж в мире, говорит, «Я просмотрел все версии будущего, и только в одной нас ждет удачный исход. И знаете что, друзья мои, я вам ни за что не скажу, что же мы будем делать, иначе ничего не получится». Я сидел в кинотеатре в этот момент и такой, ебать, а зачем мне столько лапши на уши сценаристы бездарные вешают? Это такой тупой, такой дешевый прием, я даже не знаю, ну типа мы вам не будем ничего говорить, потому что вот надо сохранить интригу, чтобы вы переживали за персонажей, а вы можете какими-то другими способами заставить это делать? И тут то же самое, Шаломе спил этой священной бурды, сидит и такой... Я увидел будущее, да, все возможные исходы, нас везде отымели, падение планеты увидел, захват Харконинами власти, все увидел, но только в одном случае, только при одном исходе мы можем победить, одолеть это зло, и уходит. Я в этот момент сидел, вот смотрел фильм, и у меня, я вот словил тот же самый вайб. Вайб полного ахуя с происходящего. Как? Как? Ладно, это «Мстители», хорошо. Но тут мы смотрим глазами вот эту историю, глазами Пола Атрейдиса. Там Доктор Стрэндж в «Мстителях» был лишь частичкой происходящего, он был одним из главных героев. Тут он самый главный герой, и получается, что он знает какую-то информацию, а мы, зрители, которые наблюдаем за его становлением, не знаем. Вот это такая дешевая интрига, просто какая-то копеечная абсолютно. Зачем так делать, я не совсем понял. Понятно, зачем, ну, типа, вот именно сценарно, чтобы сохранить интригу, еще что-то, но, блин, лол, камон. Вот. Ну и последнее, вот подходим к финальной сцене. Она, конечно, обставлена, ё-моё, когда император узнает, что Пол Атрейдис на самом деле выжил, а как мы помним по прошлому фильму, он сам помог Харконинам вернуть власть, чтобы свергнуть дом Атрейдисов, потому что они набирали там популярность. Вот, он узнает, что Пол все-таки выжил, стал мессией, он такой, я лечу на Аракис, все, летит в каком-то просто... Я даже не знаю, просто в каком-то охуенном вот этом шаре, ну, он не стеклянный, он какой, зеркальный, в зеркальном шаре, он пролетает вот на этой гигантской конструкции над городом, это мега эпично смотрится, опять завывание девок, все, Циммер отрабатывает каждый свой цент, приземляется, это все раскрывается в какую-то непонятную пирамиду, куча солдат стоит, ну, прям эпик, эпик, ё-моё, эпик, офигеть, аж мурашки у меня появились, вот, на коже бегали. И что же мы видим? Перед этим Джош Бролин из прошлой части, его спасают главные герои, и он говорит: «Пол, я знаю, где хранится секретное оружие, какое-то там гигаснаряды твоего бати, условно там какие-то ядерные боеголовки. Вот, никто о них не знает, кроме меня». Они такие: «Ну окей, хорошо, показывай. Но только там столько зарядов, что хватит уничтожить всю планету». И Зендея на него смотрит, такая, типа, что он такой? Да, это фигура речи. То есть их очень много. Это самое сильное оружие. У каждого дома есть такой склад. Вот. Они приходят, нам показывают куча этих снарядов. Ты думаешь, ну все, врагам пиздец. В итоге финальная битва начинается с того, что они запускают два снаряда, может быть побольше, но неважно, два снаряда, куда-то там за поле битвы, чтобы всех врагов засыпало песком, какими-то камнями, каким-то еще говном. Зачем? Зачем вы вообще выстраиваете какую-то военную стратегию, если у вас есть просто тонны этих снарядов? Да, там какой-то купол, но это какие-то гигапушки. Это так было странно. А дальше еще прикольнее, потому что после этого залпа из огромного а-ля Безумный Макс песчаной бури выезжают черви, типа фримены, которые на червях, вот, и хавают солдат. Господи, как же это круто смотрится, ё-моё, вот это да. Но знаете что? Они проезжают и уезжают в закат, все, дальше их в битве нет. А, типа, ну, развернуться, окей, вы проехали все поле, можно же развернуться заново, типа, захавать вражеских солдат, нет, и, по сути, пехота не нужна или что, ну, как, кто вот ставил эту битву, кто был постановщиком? Потом, конечно, выбегают солдаты обычно, типа фримены, борются против дефолтных солдат императора, еще что-то, очевидно, побеждают. Я понимаю, зачем это было сделано. Чтобы в конце нам запихнуть мега-эпичную баталию Остина Батлера против Тимоти Шаламе. Это понятное дело. Вот, чтобы там император пал ниц, еще что-то. Сама битва смотрится, ну, типа, нормально, еще что-то, ну, типа, ну, пойдет, там, на мечах дерутся, вот. И в итоге, чем фильм заканчивается, Шаламе становится императором. Конец фильма, опять мы видим Зендею, которой не нравится порядок, потому что они, ну, порядок вещей, потому что они с Шаламе договаривались, чтобы Аракис был нейтральной территорией, он принадлежал фрименам, точнее, вот, он стал полным императором всей вообще вот этой империи, или как это называется, и она уезжает на червяке, опять смотрит куда-то там вдаль грустным взглядом и говорит: «Дальше будет Великая война», титры, все. Ждем третью часть. Война, потому что дома другие, ну там типа дом Атрейдисов, дом Харконинов, другие дома, которые остались, они не признают в Шаламе своего императора. Отказываются это делать. Ну окей, хорошо, ждем третью часть. Че, ну, как бы не знаю. Поэтому я говорю, сценарно это вот буквально первая часть, только с другим сценарием. Вот и все. Конечно, тут можно возразить, типа, ну вот я просто читал негативные отзывы, кто-то говорит, не хватило раскрытия вот глубины не хватило, именно каких-то отношений, еще что-то. Вот я как раз-таки здесь возражу, потому что мне было на это наплевать. То есть мне этого хватило. Вот, кто-то за это ругает, я говорю, ну, типа, мне в целом пофиг, то есть меня все устроило. Я бы, конечно, подсократил какие-то моменты в самом начале, потому что 80% практически ничего не происходит, кроме Колизея крутого, вот, и финального замеса, но тут уже, как говорится, кому как, вот. И финальный блок, такой микроблок, уже концовка, я хочу посвятить смыслам, потому что их тут особо нет. Каждый, кто будет говорить, это глубокое, глубокое что-то там, ребята, фильм снят по книге, которая была написана когда-то там. Это основоположник фантастики. Поэтому не стоит ждать от такого произведения современности. Этот фильм показывает просто, типа, ну, какие-то дефолтные проблемы. Вот, посмотрите, есть император, который не такой простой, он там крутит интриги, еще что-то, дома, все дела. Вот империя — это плохо, плохо, когда вся власть сосредоточена в одних руках, у диктатора. Диктатура — это плохо, нужно, чтобы народ, вот там еще что-то, да. Ну, сколько таких фильмов уже вышло, сколько таких произведений было написано. Сейчас это не то, что не актуально, это все равно остается актуальным. 24-й год на дворе, сами понимаем все, что происходит, но... Само это высказывание, типа «диктатура плохо», я не знаю, но это в каждом, любом фантастическом фильме встречается, в каждом рядовом. И вот я, посмотря вот эти уже два фильма, не могу сказать, что «Дюна» является каким-то там великим произведением, по крайней мере, фильма. Я книги не читал и не собираюсь, потому что, ну, меня фильмы особо не заинтересовали. Вот, «Игру престолов» я могу выкупить, потому что, ну, там прям, типа, интриги и расследования, еще что-то. Но тут, блин, ну, очевидно, это имхо. Но каких-то вот других смыслов я не заметил. Можно, конечно, порофлить, сказать, это фильм про дауншифтинг, потому что Пол Атрейдис, что такое дауншифтинг? Это какие-то успешные люди, богатые, еще что-то, устают от городской суеты, бросают все, уезжают в деревню, чтобы там наслаждаться природой, заниматься йогой, еще какой-то херней. Вот. Тут примерно то же самое, потому что Пол Атрейдис в первой части был успешным, на коне, все дела. Во второй части он тусуется с бомжами, ему круто. Он такой, блин, я не хочу возвращаться домой. Мне хорошо тут с тобой, милая Зендея. Заделаем бэйбика, еще что-то. Станем просто в пустыне. Она такая, ты же рожден для чего-то большего. Мне этого хватит. Ну, типа, да, вот дауншифтинг. Ну, типа, это какая-то хрень. Это я просто, ну, не то что выдумал. Это как бы в фильме есть, это можно отследить, но тем не менее. Поэтому я даже не знаю, настолько ли это великое, глубокое произведение именно фильм. Для меня лично нет. Поэтому идти сюда ради каких-то вот современных... мысли, которые развивают эту тему, тему того, что диктатура — это плохо, сюда точно не стоит. Поэтому хз. Ну, типа, просто качественная фантастика, не более того. Да, качественная, но тем не менее. И подводя какой-то итог к фильму, опять-таки, субъективно, я уже сказал, фильм держится на вот атмосфере медленного кино, монументального кино. Это не 3 часа какого-то экшена, нет, в корне нет. Это вот то же самое, что первая часть. Поэтому, как я сказал, если первая часть вам понравилась, вторая тоже понравится. Если первая не понравилась, то и это не понравится. Абсолютно то же самое. Я что хотел, то и получил, остальные не знаю, но, как я сказал, жду ваши комментарии. И в целом, вот такой получился выпуск, вот такой получился фильм. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии, все дела, колокольчик. Хотите поддержать меня финансово? QR-коды на экране, ссылки в описании. Boosty, Donation Alerts. На Boosty выходят эксклюзивные ролики. Может быть, там выпущу про первую Дюну видео, хотя там особо нечего сказать. Но тем не менее. Тут же список появился уважаемых людей, кто уже меня поддерживает финансово, за что вам огромное спасибо. Вот, вы самые лучшие. Оставайтесь со мной, я... не знаю, стараюсь, вот, надеюсь, вам нравится. Если вам удобнее слушать подкаст в аудиоверсии, подписывайтесь на аудиоплощадки Яндекс.Музыка, Apple подкасты, ВК, Spotify и тому подобное, где слушаете подкасты, там ищите, есть абсолютно везде 2 подкаста. Первый подкаст «Разгон», вот этот, собственно, второй подкаст «Киногон». Вот. Ну и QR-код на экране, ссылки в описании на Twitch и на Telegram. На Twitch смотрим фильмы вместе, в Телеге пишу тексты, текстовые заметки про фильмы, которые смотрю, на которые не будет выпусков, и просто какой-то лайв-контент, интересный, еще что-то. Поэтому подписывайтесь на мои соцсети, скажем так. Ну и в целом, что, «Дюна» прошла, второе событие, 100% «Оскары», сказал, возможно, будут. Я жду лично 3-ю часть. Мне не хватило, хочется просто продолжения, потому что интересно, что там посмотреть. Хочется какого-то вот эпика, знаете, эпика. Вот чтобы финал трилогии, там вроде Вильнёв хочет 4-ю часть снимать, но тем не менее, вот чтобы финал был прям такой, ах, а, вот такой прям вау, ого, чтобы ты сидел и тебя прям не отпускало. Тут прям, ну, не знаю, в общем, на 7 самое то. Поэтому всем пока.